Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте! 23 июня отмечается 120 лет со дня рождения Анны Ахматовой, чья поэтическая биография тесно связана с обеими столицами. В Санкт-Петербурге центром праздника стала Российская национальная библиотека. В этой крупнейшей книжной сокровищнице России открылась конференция, посвященная судьбе и творчеству Ахматовой. В ней участвуют исследователи ее поэтического наследия из России и Украины. Там же развернута выставка оригиналов рукописи Ахматовой. К юбилею поэта приурочено открытие в Тверской области музея, который посвящен Анне Ахматовой и ее мужу Николаю Гумилеву, выдающемуся русскому поэту, расстрелянному в 21 году по ложному обвинению. В день 120-летия Анны Ахматовой о ней вспоминаем с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем царя храма царя-мученика Николая II в Москве, входившим в ближний круг поэта. Добрый вечер, Михаил Викторович.
Добрый вечер.
Напомните нашим радиослушателям, как вы познакомились с Анной Андреевной.
Понимаете, такой вопрос, может быть, вот как вы познакомились со своей матерью? Потому что вполне возможно, что в 37 году, когда меня привезли из родильного дома, в это время могла быть Ахматова, поскольку она жила в квартире моих родителей, начиная с 1934 года и по 1966, когда она, увы, ушла от нас. Поэтому так нельзя сказать, потому что я помню уже, когда мы в 44-45 году, я плохо помню ее, но в 45-м я помню ее приезд, но так довольно смутно. Вот. А дальше уже, начиная там с 49-го, и до 66-й это был, в общем-то, квартира моих родителей, это был московский дом Ахматовой. И это было ежедневное общение. И должен вам сказать, что в моей жизни, в формировании моей личности ничто не имело такого значения, как вот эта вот близость к Ахматовой. По многим причинам. Во-первых, это был первый сознательный, верующий, умный, ну, мало сказать, интеллигентный человек, православный. Вот она была православная, верующая. Она в эти времена была не очень церковная, этому особые причины, но, тем не менее, она говорила, я православная, она крестила меня и брата, когда мы куда-нибудь уходили, она говорила, Господь с тобой, она помнила праздники, мы отмечали там на Ордынке с нашей мамой Пасху и так далее. Это очень-очень важный момент. А кроме того, она была полной, вот, так сказать, для меня совершенно понятно, что она была представитель великой русской литературы и мировой культуры, потому что, понимаете, она была замечательным пушкиноведом, обожала Пушкина, все стихи Пушкина, все вообще, все поэмы и стихи Пушкина вообще знала наизусть. Существуют ее замечательные работы о Пушкине. Она очень любила Достоевского, так сказать, и эту любовь, очень любила Гоголя, и все это я, так сказать, вдыхал и впитывал с самых нежных лет. И вот, что бы я хотел сказать, недавно я тоже давал интервью на телевидении, и меня спросили, а вот какое самое яркое впечатление? Но от того, что это в общении с ней прошли, в общем-то, годы, то я долго думал, вот какое, что бы тут назвать, потому что впечатлений действительно очень много. Я выпустил книги, я много писал мемуары, выпускал, но вот я, пожалуй, самое яркое впечатление, это, могу даже сказать точно, день 15 мая 1956 года. Мне еще не исполнилось даже 19 лет. И войдя домой, в квартиру на Ордынке моих родителей, я увидел, что на диване, она обычно сидела на диване в нашей так называемой столовой, и рядом с ней сидел только что освободившийся из лагеря Лев Николаевич Гумилев. Вот они друг на друга смотрели, и у них было такое счастье, у обоих на лице написано, что это до сих пор как вот некий снимок, такого, увы, снимка не существует, не было фотографа. вот это в моих глазах, вот это, значит, свидание матери с сыном, которого только что выпустили из лагеря. Это одно. А второе, пожалуй, очень существенное мое воспоминание, я это и то, и другое я уже описал в своих книгах, это вот какое. Это был уже, значит, это был июнь. Или конец мая, это надо посмотреть, это можно посмотреть, 60-го года. У нее была близкая приятельница, замечательный поэт Мария Сергеевна Петровых. И вот мы с Марией Сергеевной пришли в Боткинскую больницу, где в то время лежала Ахматова, и, значит, где-то втроем мы в каком-то помещении сидели, а мы пришли, чтобы сообщить ей, что умер Пастернак. И она знала, что он плох, что он хворает. Вот. Но мы как-то никак не могли приступить вот к этому сообщению, потому что мы еще боялись, что ей самой плохо с сердцем станет. Это все-таки у них связывали столь долгие отношения, не романтические, а просто дружеские. Вот. И вот, значит, это самое. И вдруг она сама спросила, ну, а какие вести из Переделкина? И Мария Сергеевна стала гладить ее руку своей рукой, говорит, там плохо, там очень плохо, там совсем плохо. И Анна Андреевна посмотрела, сказала, он умер. Мы оба сказали, да, он умер. И тут вот это тоже на меня произошло. Она перекрестилась истово и сказала, царствие ему небесное. То есть она, это была реакция абсолютно верующего человека, без истерик, без всего. Вот это тоже вот такое вот воспоминание.
Литературовед Елена Чуковская, внучка Корнея Чуковского, дочь Лидии Чуковской, помнит Анну Ахматову с детства?
Я помню ее, можно сказать, с раннего детства. Помню еще ее в довоенном Ленинграде. Но тогда, правда, мне было мало лет. Потом она приехала к нам во время войны в Чистополь, и мы вместе с ней ехали через всю страну в Ташкент. Помню ее и после войны, когда она приходила к нам в квартиру и читала свои стихи. Посмертная ее судьба с Анной Ахматовой. С одной стороны, счастливая, потому что издают, наконец, все ее стихи, о чем она мечтала. Ее читают. Но, конечно, ее слава сопровождается, особенно последние годы, странными изысканиями по поводу ее биографии, которые ничего не вносят в эту биографию, кроме сплетен. Сейчас у нас проходит большая конференция, я знаю, в Ленинграде об Ахматовой. Идут по телевидению фильмы о ней. Так что для сохранения памяти о ней делается многое.
Вот и сама Ахматова, и ее семья разделили судьбу нашей страны. Вот почему эти люди не озлобились? Вот вы сказали, что Лев Николаевич освободился из лагеря, уже 43 года ему было уже.
Не сказать бы, что он, понимаете, озлобление – это все-таки удел натур мелких. Ни Лев Николаевич, ни Анна Андреевна мелкими не были. Они понимали, в какой стране они живут, кто в этой стране у власти. И иллюзий ни у того, ни у другого не было. И они, так сказать, как-то пытались реализовываться в этих предлагаемых обстоятельствах, выражаясь. Но вот что надо обязательно сказать, что в отличие от Осипа Эмильевича Мандельштама, великого, величайшего поэта, от Бориса Леонидовича Пастернака, Анны Андреевны Ахматовой никогда не было никаких иллюзий и никакого стремления приспособиться к этому режиму. Действительно, когда в 1949 году второй раз посадили Льва Николаевича, то ее, как бы сказать, вынудили написать такие стихи под названием «Слава миру». Они, надо сказать, написаны совершенно, как бы, они выпадают из ахматовского творчества вот некоторой фальшью, которая ей не свойственна. И она об этом знала, сожалела и требовала, чтобы их никогда не печатали. Это у нее есть такая строчка, посвященная в стихах, посвященных вот судьбе сына, кидалась в ноги палачу. Вот она действительно кидалась в ноги палачу Сталину, но, так сказать, она всему этому действительно знала цену. И это, конечно, она была, помимо того, что она была такой талантливой, она была еще очень умным и мудрым человеком.
Напомню, что сегодня в день 120-летия Анны Ахматовой вспоминаем о ней с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве, входившим в ближний круг поэта. Писатель Александр Нилин, сын писателя Павла Нилина, вспоминает живого классика.
Для нас, людей, которые ее тогда видели, мы были очень молодыми на Ордынке. Были времена, когда я видел Анну Андреевну каждый день. Мы понимали, кто Анна Андреевна. Но вот я вспомню маленький пример, который, может быть, будет интересен. Алексей Владимирович Баталов, наш знаменитый артист, жил тоже на Ордынке. Однажды мы разговаривали с Алексеем. И я спросил, говорю, Алеша, вот ты когда стал знаменитым артистом, вот как ты чувствовал свою славу? Он говорит, да, конечно, я каждый день просыпался от счастья. Но никогда я не мог всерьез к этому относиться, а что моя кинослава рядом с величием Ахматовой? Помню, вот мы сидим в центральной комнате, и вошла Анна Андреевна, и говорит, Саша, а вы почему не в университете? Я говорю, знаете, Анна Андреевна, я себя что-то неважно чувствую. Простудился. Она говорит, есть очень хороший способ нагреть на батарее платок и приложить его к носу. Я говорю, а почему это помогает? Она говорит, это, Саша, я не знаю, я не доктор, я лирический поэт. С какой замечательной иронической интонацией.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что в день 120-летия Анны Ахматовой вспоминаем о ней с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве, входившим в ближний круг поэта. Слушаем вопросы из Тулы от радиослушателя Николая. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. У меня вопрос к Михаилу Ардову. Анна Ахматова и Михаил Зощенко, да? Это последний из магикан русской классической литературы, которые печатались в Советском Союзе, да? Вспомни хотя бы повесть о разуме Зощенко или такие строки Ахматовой. И дрожа моя грудь холодела, но шаги мои были легкие. Я на правую руку надела перчатки с левой руки, да? Вот здесь у людей не то, что каждая строка, каждое слово – это мысль, и гениальная мысль, да? Вот тогда появилось разгромное постановление ЦК КПСС по поводу журналов «Москва» и «Ленинград», да? И разгромная статья Жданова. Я посмотрел, вот на Жданова, там интеллекта ноль. Он просто не мог понять, вот такая ценность из Зощенко и Ахматов.
Как они относились к своим гонителям?
Но тут надо сказать, что была некоторая разница между Ахматовой и Михаилом Михайловичем Зощенко. Я думаю, что Сталин, в частности, понимал, кто такой Зощенко и кто такой Ахматов. Но он понимал также, что для пропаганды советского образа жизни, для такой литературы, которую он создавал очень для себя правильно и очень точно, что они не нужны. И, потому что ведь их, например, их же не арестовали и не убили. И сейчас уже опубликовано письмо Абакумова, председателя, то есть тогда такая министра госбезопасности МГБ к Сталину, бумага называется «О необходимости арестовать поэтессу Ахматову». Говорит, просим вашего разрешения. Там он объяснял, почему. Сталин как не разрешал. Это документ лета 49-го года. Поэтому, вот, но Ахматова знала цену советской власти, Сталину и всему. А бедный Михаил Михайлович Зощенко, у него были левые пробольшевистские, прокоммунистические убеждения. И это его погубило не в том смысле, что они над ним надругались, и то, что они ему, так сказать, перестали его печатать, а то, что для него это была трагедия, что вот эти люди, что он не советский, что он не советской литературы. И они просто его вот этим самым загнали в гроб. И это отдельная тема. И там вот, кстати, в этом письме Абакумова приводятся даже слова Ахматова, который какой-то неизвестный стукач донес там в Питере, значит, что вот Ахматова говорит, что для меня это все повторение того, что я уже много раз слышал, постановление доклада Жданова, а вот для Зощенко это просто вот катастрофа, она это прекрасно понимала. Вот возвращаясь к тому, что я сказал, что она, у нее никогда не было никаких иллюзий и никакого желания, так сказать, примкнуть к советской литературе, и то, что называл великий Осип Эмильевич Мандельштам, он говорил, я должен жить, дыша и большевея. Вот она не хотела большеветь, в отличие от многих своих современников.
Писатель Дмитрий Быков, автор биографии Бориса Пастернака, анализирует посмертную судьбу поэтов.
Посмертная судьба Ахматовой сложилась гораздо счастливее, чем прижизненная, и она все делала для того, чтобы эта посмертная судьба сложилась. Она многим пожертвовала в реальности, чтобы после смерти образ ее был неколебим. Удивительное ее биографическое мученичество и стойкость среди тех испытаний, которые многих ломали, ее королевственность среди всеобщей униженности, замечательная продуманность образа, когда все проблемы, все трагедии, больше того, воспринимаются как личные заслуги, как подарки судьбы. Это действительно гениально выстроенный образ, гениально продуманный с самого начала. Но нельзя, конечно, забывать, как очень многие почему-то забывают, и о том, что Ахматова очень хорошо умела писать стихи. Это удивительная доступность всего, о чем она говорит, и то, что она сама называла бесстыдством, крайняя степень откровенности, дневниковости. Все это делает ее поэзию легко воспринимаемой и, я думаю, универсально известной.
Все. Слушаем москвича Ивана. Добрый вечер, Иван.
Вот, вы знаете, чуточку я не соглашусь с предыдущим выступавшим. Мне кажется, она Ахматова вовсе не играла никакой роли, и она вовсе не думала о своей посмертной там славе, там достоинстве и так далее. Ну вот я много чего про нее знаю, но все-таки мне вот, конечно, очень, я уж не знаю, слов не находится, чтобы отдать должное ее стойкости, мужеству и тому, что она в своем творчестве была абсолютно несгибаемая в этом режиме, и тем не менее вот как-то сумела выстоять, сумела остаться живой и так далее. Вот нельзя ли об этом сказать поподробнее? Спасибо.
Понимаете, теперь уже как-то вот так говорить подробно, понимаете, это целая жизнь, и человек, который при советской власти прожил вот, значит, с 17 до 66 год, практически почти полвека. Поэтому нам, если говорить об этом подробно, то нам не хватит этого времени нашей передачи. Достаточно сейчас об этом написано, достаточно книг, да, я думаю, наверняка можно и в интернете это посмотреть. Но вот я хочу вернуться к этой теме. Это посмертная судьба Ахматовой. Прижизненная судьба, действительно, ее всегда зажимали. И даже в самые, как она называла, вегетарианские времена всегда ее... Все было дозировано. Я помню, в сравнительно благополучном 61-62 году я работал на радио, я спросил большого радийного начальника, а можно сделать интервью с Ахматовой? Он сказал, можно, но только не с одной Ахматовой, а еще чтобы было два других советских поэта. И вот так вот, так сказать, как она говорила, вот это надо будет сейчас сказать, она говорила, у нее было какое-то со мной только так и бывает. И вот она действительно понимала прекрасно, и это все подтвердилось, сейчас мы об этом поговорим, что внимание к ее персоне будет большое, и что будет масса искажений, будет масса всяких сплетен и всего-всего такого, что будет, конечно, мешать восприятию ее стихов и ее судьбы. И вот что касается ее посмертной судьбы, вернемся. Значит, 20 лет назад, в 89-м году в Москве, в Институте мировой литературы была прекрасная конференция, даже иностранцы приезжали, и были прекрасные доклады. Действительно, это было очень-очень солидно. Затем стали выходить то так, то так, мемуары и разного достоинства. Но дальше начались и спекуляции на ее имени. Есть такой господин, забыл, как его зовут, Кралин, который написал такую бульварную какую-то вещь про Модельяне и Ахматову. Вот как бы у них был роман там в Париже, вот Амедео и Анна. Это уже, так сказать, на бульварном уровне. Но это были, как сказать, цветочки. Ягодки появились уже в более поздние времена. И есть такой действительно серьезный ученый Александр Константинович Жалковский, он профессор Американского университета, иммигрант из нашей страны. Он написал, я не помню, честно сказать, даже и не хочется вспоминать, как называется его работа, она была напечатана в одном из толстых журналов, где идея работы такой, что Ахматова была более, так сказать, чуть не страшнее советской власти, поэтому она и устояла. Вот у нее такой был, так сказать, она устояла, она вот заботилась о своем будущем репутации, вот, и, значит, она принимала поклонение, и, так сказать, но это у него было сделано, так сказать, наукообразно. Это ясно, что была такая идея Герострата. Он кинулся на Ахматову, думая, что все мы, друзья Ахматовой, поклонники ее, и среди них же есть очень замечательные ученые, ну, достаточно, например, назвать имя человека, который чрезвычайно был возмущен вот этой публикацией Жалковского, это Вячеслав Всеволодович Иванов, академик и прекрасный лингвист, и филолог, и друг Ахматовой. Вот. Но а сейчас уже, так сказать, вышло еще, вот, по-моему, позапрошлом году вышла вообще уже омерзительная совершенно книжка некой дамы по фамилии Катаева под названием «Антиахматова». Она внимательнейшим образом исследовала все мемуары, ну, кстати, знаете, и мои, и вылавливала оттуда всяких таких блох, которые можно было бы говорить, там, ну, там, Ахматова, живя в фонтанном доме с семьей, с первой семьей Пунина, там, лазила по кастрюлям, там, или там, что-то, ну, вот на таком уровне. Уж я не говорю, там, может, очевидно, я, честно сказать, поклялся, что я не только что читать эту гадость не буду, я в руки не возьму, и я это выпал, так сказать, пока что. Вот, так что вот, вот такое, поскольку Ахматова, надо сказать, это, как бы, на современном сказать, бренд, то, соответственно, люди недостойные, люди корыстные, хотят на ней заработать, и, как видно, и зарабатывают.
Напомню, что в день 120-летия Анны Ахматовой о ней вспоминаем с протоиереем Михаилом Мардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве, входившим в ближний круг поэта. Михаил Викторович находится в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Говорит Радио Свобода.
В Урус-Мартановском районе Чечни подорвался на мини-микроавтобус. Погибли два пассажира. Водитель ранен и доставлен в больницу. Взрывное устройство было заложено на обочине дороги вблизи райцентра Урус-Мартан, сообщает Интерфакс со ссылки на правоохранительные органы. В Мосгорсуде сегодня присяжные, как ожидается, вынесут вердикт по делу Дмитрия Довгия, бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России, обвиняют в получении взятки в 750 тысяч евро за помощь в прекращении уголовного дела. Президент холдинга СТС Медиа Александр Роднянский покидает свой пост. Эту информацию корреспонденту Радио Свобода подтвердили представители компании. На Сахалине из-за сильных дождей прервано железнодорожное сообщение. В двух районах на юге области объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Приморье возбуждено уголовное дело против вице-губернатора Павла Попова. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Бывший премьер-министр Косово Агим Чеку арестован в Болгарии. Международный ордер на его арест был выдан Сербии. Чеку разыскивался в связи с обвинениями в военных преступлениях. В Пакистане в результате ракетного удара с беспилотного американского самолета погибли около 50 человек. В Нью-Йорке сегодня открывается трехдневная конференция представителей богатых и бедных стран. Ее участники обсудят последствия мирового финансового кризиса и возможные меры по их преодолению. Президент России Дмитрий Медведев сегодня прибывает с визитом в Нигерию. В Китае арестован известный диссидент Лю Сяобо по подозрению в подстрекательстве к свержению социалистического строя в Китае. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что в день 120-летия Анны Ахматовой вспоминаем о ней с протоиереем Михаилом Мартовым, настоятелем храма царя мученика Николая II в Москве, входившим в ближний круг поэта. Дмитрий Иванович Катаев, бывший депутат Мосгордумы, сын репрессированного поэта Ивана Катаева, вспоминает предыдущий юбилей Ахматовой.
90-е был ренессанс какой-то, и действительно было очень важно, то, что она жила, так сказать, для нас, ее стихи. А до того, конечно, ее всячески старались забыть, это понятно. Это слишком доступно все стало, поэтому, может быть, не так сенсационно. Хотя никуда не девалась, конечно. Я бы ее побольше давал в учебниках истории. Это гораздо лучше, чем изложение такое академическое. Истории, хрестоматиях, в литературе. Это же все наши предвоенные десятилетия, да и военные тоже.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
У меня вопрос к отцу Михаилу. Вот, батюшка, скажите, почему этому гениальному поэту не дали Нобелевскую премию? Ладно, от коммунистов ожидать нечего было. Мы ведь образованный мир-то видел. Спасибо.
Ну, вы понимаете, Нобелевскую премию дает Нобелевский комитет, который этим занимается. Ее выдвигали на Нобелевскую премию, думаю, даже неоднократно. Но я боюсь, что тут еще сыграл вот что роль, что когда они дали Пастернаку, то разразился такой безумный скандал, и Пастернак отказался, может, они уже не хотели вязаться с персонажами, которые жили здесь. Хотя, впрочем, потом дали Солженицыну, поэтому это Нобелевская премия мира, немножко другая. Вот, так что вопрос. Теперь я еще хочу сказать об одном, вот этот аспект посмертной славы. Только что там, сколько, 3 или 4 дня тому назад по телеканалу «Культура» был показан фильм об Ахматовой, художественный, не документальный, а именно художественный, под названием «Луна в зените». Не сказать, что это произведение бездарное, хотя, я бы сказал, странноватое. Там все время происходит сон, там является Гумилев к ней, какая-то небывшая встреча происходит как бы во сне с Мариной Цветаевой и так далее, и так далее. Старую Ахматову играет замечательная актриса Светлана Крючкова, но, надо сказать, она недостаточно монументальная и не похожа совсем на Ахматову. Но странный человек этот режиссер, и он же автор сценария. Он натаскал из разных источников, из дневников Лидии Корнеевны Чуковской, из разных, он сочиняет какие-то якобы доносы, и впечатление очень странное. Ну, например, там лежит Ахматова и говорит полностью текст из письма Льва Николаевича Гумилева, написанного Эммой Григорьевной Герштейн. Он говорит, что если бы я был сыном простой бабы, то у меня была другая судьба, и все это мне известно. И такого очень много. Или, например, что молодых поэтов, которых там по именам не называют, Она, дескать, Ахматова называла «ахматовские сироты». Но надо сказать, что «ахматовские сироты» – это формулировка, которую употребил один из этих молодых поэтов тогда, Дмитрий Бобышев, после смерти Ахматовой. При жизни, надо сказать, сиротами обычно никого не звать. И так далее. Я могу только на этом поэтому подсказать, что это, конечно, абсолютно неудачное произведение, которое искажает образ Ахматовой. Она там в этом «Комарове» одна, с ней вот эта Аня Каминская, внучка Пунина. Но это все не так. В «Комарове» ее навещали Шостакович, там бывал, жила Раневская. К ней туда привезли Нобелевского лауреата Роберта Фроста. У нее было... Там только одна Лидия Корнеевна Чуковская, которая, образ тоже который искажен, потому что она такую жену-мироносицу такую превращена, она что-то там приносит, заботится. Она, естественно, как могла, заботилась, как и все об Ахматовой, но это все вранье. И я подумал, какое счастье, что когда умер Пушкин, не было телевидения, не было художества, кинематографа. Можешь себе представить в каком-нибудь 80-м году, какой бы был фильм про Пушкина, кто бы играл Пушкина молодого и старого, и из каких источников бы натаскали цитат, чтобы его, значит, таким образом, в кавычках, прославить. Словом, это «Луна в зените», я бы этот фильм назвал так: «Из зениткой по луне» или «Из зенитки по луне». Вот такой выстрел.
Литературовед Михаил Мейлах, бывший советский диссидент, сожалеет о прижизненной малодоступности творчества Ахматовой.
Стихи Ахматовой издаются огромными тиражами, и это, конечно, хорошо, всякий имеет доступ к ним. Раньше ее не печатали десятилетиями, потом выходили книги, искалеченные цензурой. А когда вышла первая настоящая книга «Бег времени», буквально в последний год ее жизни, в 65-м году, то ее невозможно было достать. Сейчас с этим никаких проблем нет, все ее практически стихи изданы. Но, как всегда в таких случаях, интерес тоже как-то пропорционально вот этим массовым изданиям рассеивается. Конечно, есть и подлинные любители стихов, и есть специалисты замечательные. Но, по-моему, вот такого горячего интереса, который был к Ахматовой не издававшийся, да и не может его сейчас быть, его, вероятно, уже такого накала нет.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, что я думаю? Русский гений расстояний. Русский гений доброты народной. Русский гений поэзии и музыки. И русский гений деспотизма и варварства. Вы понимаете, такого поэта убить? Ну все, у меня слова нет. Спасибо.
Ну, слава тебе, Господи, ее не убили, как убили Мандельштама, например, и как в петлю загнали Марину Ивановну Цветаеву. Вот. Но, разумеется, она была очень больным человеком, и у нее было несколько инфарктов, и, так сказать, она умерла. Конечно, если бы жизнь ее проходила бы в нормальных каких-то более человеческих условиях, вполне возможно, что она прожила и дольше, потому что она работала как каторжница над переводами, чтобы зарабатывать деньги. Это, и таким образом, кстати сказать, мы лишились... Она могла писать собственные стихи, она говорила, что это поедание собственного мозга, делать эти поэтические переводы. Но слава тебе, Господи, то, что я могу сказать, что ее не сломали. Ее не сломали. Вот она была, она вот, так сказать, как она была, так она и осталась. И никогда она не продалась, не купилась, так сказать, донесла, что можно сказать по-христиански, донесла свой крест до могилы. Это в наше время и в ее поколении мало кто может сказать о себе или о ком-то из близких.
Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», констатирует кризис великой русской литературы.
Сегодня юбилей торжественный и печальный Анны Ахматовой, который мог бы, наверное, в другие времена стать таким же, каким стал юбилей Александра Сергеевича Пушкина в 1937 году, когда готовящаяся к войне, к великим подвигам страна почувствовала над собой небо пушкинской поэзии. Сегодня этого не произошло с Ахматовой. Это связано с тем, что великая русская культура не имеет оснований ни в общественных процессах, ни в умонастроении государства и властителей, ни в том национальном климате, который сейчас царит в России. Исчезают имена, исчезают традиции, царствуют другие кумиры, поп-культуры, шоу-бизнеса. И среди этих блистательных масок смерти нет места Ахматовой, нет места Серебряному веку, нет места ее покойному мужу Николаю Гумилеву, нет места ее трагическому сыну Льву Гумилеву.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Армавира. Давайте лучше Михаил Викторович спросим. Следует ли сожалеть вот вслед Александру Проханову, что Ахматова не стала знаменем сегодняшней официальной идеологии?
Вы понимаете, в чем дело? В свое время в одном своей биографии Борис Леонидович Пастернак написал о судьбе Маяковского. После того, как Сталин, как известно, на письме Лили Брик написал, что Маяковский был и остается лучшим и талантливейшим, талантливым поэтом нашей советской эпохи, при этом это было написано резолюцией товарищу Ежову, не надо, это обычно не упоминается. Так вот, Пастернак замечательно сформулировал, после этого Маяковского стали насаждать как картошку при Екатерине II. Вот, поэтому такое признание, как государственное и государственные почести для, могут иметь обратный смысл. Я считаю, что государство не должно так напрямую навязывать тех или иных поэтов и устраивать им такие юбилеи, как устроили Пушкину в 1937 году, в то самое время, когда истребляли буквально тысячами людей, расстреливали и отправляли в тюрьму. А тут вот еще в это время праздновали и Пушкина.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, мне кажется, что она... Вы что-то со связью сейчас постойте.
Мы вас слушаем, Сергей.
Слушаем, мы вас слушаем.
Она жила в свое время, и вот из-под ее пера выходили стихи именно вот в это трудное время. Вот такие замечательные стихи. У меня такой вопрос будет к Михаилу Ардову. Вот скажите, пожалуйста, на такой вопрос ответьте. Вот если бы она жила сейчас в наше время, была бы она в оппозиции вот теперешнему нашему режиму?
Вы знаете, она была человеком неполитизированным. Она не была в оппозиции ни к какому режиму. Ни к императорской России, ни даже в определенном смысле к большевистскому, она только не терпела жестокости. Вот. Она была действительно вне политики, как и должен всякий талантливый человек. Так сказать, она, как писал ее любимейший поэт Пушкин, она милость к падшим призывала. Она одной из главных функций подлинной литературы – это улучшение нравов, так сказать, чтобы смягчение нравов, протест против жестокости.
Слушай, москвичку Наталью.
Доброй ночи.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я хотела спросить отца Михаила, скажите, пожалуйста, а что вы знаете о общении духовном с
царской семьей, судя по всему?
Ну, я не знаю, никакого духовного общения, как мне кажется, с царской семьей у Ахматовой не было, хотя она была царскоселка, и она видела разъезжающих и проезжающих и великих князей, и, очевидно, и августейшие особы ездили, но это был совсем-совсем разный круг. Она была дочерью, она принадлежала, как бы теперь сказали, к среднему классу, а отнюдь не к высшему обществу, поэтому никакого духовного общения с царственными мучениками у нее не было. Во всяком случае, я никогда об этом не слышал. Хотя у нее была попытка написать поэму о царском селе под названием «Русский Трианон». Но там очень немного было написано, и так это не состоялось.
Вот заговорили о политике. Как вот отнеслась Анна Андреевна к тому, что даже во время хрущевской оттепели вот Бродского осудили по статье за тунеядство?
Она очень это болезненно переживала. Бродского она очень любила, и он ее очень любил, как мы знаем. Вот, и просто могу сказать, что она всегда, естественно, что Хрущева, как человека порывистого и непоследовательного, и, конечно же, еще и коммуниста, он хотел сделать сталинский социализм с человеческим лицом. Попытка, конечно, была с негодными средствами. Так вот, она говорила, как, начиная с 1956 года, особенно когда после того, как вернулся Лев Николаевич из лагеря, она говорила: «Я партии Хрущева, потому что он освободил мою страну от позора сталинских лагерей». Но когда арестовали Бродского, она эту фразу уже больше не повторяла. Вот это такой момент. И она очень поддерживала, хлопотала, подписывала письма, встречалась с Фридой Вигдоровой покойной, которая этим делом вплотную занималась. И вот Лидикову, кто интересуется этой темой, теперь это вполне достойно. Это дневники Лидии Корнеевны Чуковской, и там это все очень подробно описано, дело Бродского и участие Ахматова и ее чувства в эти времена.
Поэт Тимур Кибиров рад сегодняшней популярности Ахматовой у молодежи.
По смерти судьба Анны Андреевны сложилась так, как любой автор мог бы об этом только мечтать. И ее читают и будут читать, насколько я знаю, она почти столь же популярна у современных школьниц, как была в годы моей юности. Какие-то попытки в современные разоблачения Анны Андреевны, на мой взгляд, довольно глупы и жалки, и вряд ли что-то изменит в ее положении на российском Парнасе.
Вот вы, ваша обязанность ходила встречать Анну Андреевну на вокзале, когда она приезжала из Ленинграда. Вот как она себя вела в обычной толпе москвичей? Понятно, что ее никто на улице не узнал.
Ну, дело в том, что она в эти времена, она уже была после своего инфаркта первого, она стала вот тучной, и она ходила плохо. И вот мы обычно шли медленно по перрону, там, значит, стояла машина такси, значит, и я ее усаживал. И мы ехали на Ордынку и по Мясницкой улице, которая там называлась Кирова. Вот, она так примерно около дома Корбюзье поворачивала голову в мою сторону и говорила: «Ну что, матушка Москва?» Так она говорила. Вот, вообще она к Москве относилась и с интересом, и все. Она, это был все-таки для нее, конечно, не свой город, не Петербург, но какие-то московские истории. Например, я помню, как на улице Пречистенки она сказала, что эта улица, она только не помнила, как она раньше называлась, она называлась улицей Чертольской, потому что там под землей протекает ручей под названием Чертарый. Он и до сих пор там протекает. И весь район назывался Чертолье. Вот. И вот она рассказывала, что Алексей Михайлович, царь Алексей Михайлович, ехал по этой улице, а она вела, эта улица ведет к Новодевичьему монастырю. Но это был загород в те времена глубокие. Вот, значит, и как называется улица? Ему сказали, вот, Чертольская. Он сказал: «В моей столице не может быть улица с таким названием». И тогда ее сделали Пречистенкой. Вот эту историю я слышал именно от Ахматова.
Как часто она приезжала из одной столицы в другую?
Она больше жила в Москве, начиная с 49-го года, чем в Питере. Во-первых, в 49-м году, когда арестовали Льва Николаевича, его немедленно перевели в Москву, как сказать, в тюрьму МГБ в Лефортово. Она туда ходила, то туда она носила передачи. Мало того, а после этого ей работу, главным образом эту переводческую, давали в московских издательствах. И она жила в Москве гораздо больше, чем в Питере. Правда, когда вот ей дали эту самую дачку, эту будку, как она ее называла, в Комарове, она стала летом, вот летом она действительно много жила в Комарове. А так она какое-то время жила в Питере, и потом обязательно приезжала в Москву, останавливалась у нас. Но потом, когда уже женились, один мой брат, другой, стало тесновато. Иногда она жила не у нас, а у кого-то из других друзей, из каких-то друзей. Но как только вообще появлялась возможность, она немедленно возвращалась к нам, потому что самой близкой, пожалуй, из ее подруг, вот, так сказать, ее второй половины жизни, была моя мать. И у меня есть, как сказать, документальные свидетельства. У меня до сих пор хранится книга, вот этот самый «Бег времени», о котором Михаил Борисович Мейлах сказал, написанная за 4 дня до смерти, 1 марта 1966 года. Мою мать звали Нина Антоновна. Так вот, там на этой книжке написано «Моей Нине, которая все обо мне знает».
А боролась ли она за восстановление доброго имени Николая Гумилева?
Да, безусловно. Это было как? Какой-то человек, занимавший видный пост, дай бог памяти, не помню его фамилию, в газете «Известия», но это была правительственная газета, он, очевидно, был поклонник Гумилева, и он как-то этим занялся, и у нее были на эту тему переговоры, потому что Гумилева не только не реабилитировали тогда, но просто упоминание его имени в 60-х годах просто было категорически в печати запрещено. И я помню, как когда друг Ахматовой, академик Виктор Максимович Жирмуцкий, он составил том Ахматовой для библиотеки поэта. Вот. И я помню, как я был секретарь комиссии по литературному наследию Ахматовой, а Виктор Максимович был член этой комиссии. И он сказал следующую, что нужно подумать, кто напишет предисловие к этому тому, потому что я не могу написать такое предисловие, что Ахматова в 1910 году вышла замуж за поэта, фамилия которого не сохранилась. Потому что слово «Гумилев» нельзя было написать. Я, сказал Виктор Максимович, таких предисловий писать не умею, и учиться мне этому поздно. Вот. А но потом как-то вот в какой-то момент что-то соскочило, и уже, по крайней мере, еще до реабилитации, был с его имени снят запрет, и хоть, по крайней мере, можно было в печати назвать его имя.
Да, и в чем трагизм-то, что он же отказался участвовать в заговоре Таганцева, но его за недоносительство расстреляли.
У Ахматовой была такая точка зрения на это, которую она при мне высказывала много раз, что в это время была какая-то была реорганизация, кого-то сняли в ГПУ, там в Питере собирались снимать, и вот эти питерские ГПУшники, они решились раздуть эту историю с этим заговором и расстрелять как можно больше людей, чтобы показать в Москве, что как они работают, как они бдят, и, так сказать, все у них в полном порядке. И вот жертвой таких обстоятельств стал Николай Степанович.
А существует легенда, что Ленин там пытался...
Это абсолютная легенда, потому что его так арестовали и так быстро расстреляли, что ни до какого Ленина, конечно, никто бы и не докричался.
Да, тем более уже...
Хотя Ленин, мы можем себе представить, Ленин, который писал такие резолюции, расстрелять как можно больше, а как правило, так сказать, он обращение к Ленину по такому вопросу, как не расстрелять, это абсолютно бессмысленно.
Вот в эти дни центром праздника стала в северной столице Санкт-Петербург, и открылся музей Ахматовой и Гумилева в Тверской области. Как вы считаете, не хватает ли Москве такого же мемориального музея?
Надо сказать, что это одна из моих забот, потому что мне и моему старшему единоутробному брату Алексею Владимировичу Баталову, известному актеру, кажется, что квартира моих родителей, московский дом Ахматовой, должна стать музеем, филиалом литературного музея или как-то, поскольку у нас еще мебель эта цела. Вот и цел тот стол, за которым сидит Пастернак в присутствии Ахматовой, читал свой роман, где бывали, кто только не был, где, значит, туда, в эту квартиру пришла Русланова прямо из тюрьмы Владимирской. значит, там были и Утесов, и Райкин, и там, Арсений Тарковский, Солженицын там два раза был у Ахматовой. То есть трудно даже назвать какого-то деятеля такого, который там не бывали. Вот. Но пока что вот нам пытался помочь депутат Московской городской думы Бунимович. Мы пишем, написали письмо Юрию Михайловичу Лужкову и Владимиру Михайловичу Платонову, но пока никаких ответов мы не получаем. Ну, вообще, конечно, это очень обидно, что Москва просто никак на это не прореагировала. В Питере ведь не только в библиотеке публичной, но там и музей в Фонтанном доме, и там мероприятия сейчас проходят, и конференции, и выставки, и все. А в Москве вот стоит там во дворе памятник, что-то такое написано, и никому никакого дела нет.
И давайте вспомним, как Анна Андреевна уходила из жизни. Напомню, что это был март 1966 года.
Она довольно долго пролежала, месяц, наверное, два с лишним пролежала в Боткинской больнице, выписалась оттуда. Это был конец февраля 1966 года, а потом она с моей мамой, они поехали в такой, по тем временам, очень привилегированный, хороший, чуть не там, четвертого главного управления санаторий под названием Домодедово. И буквально на третий день Анна Андреевна, у нее был сильный сердечный приступ, и она там скончалась.
И вот хоронили ее уже.
Хоронили, да, ее, значит, московские писатели, так сказать, кто-то, не писатели, а, так сказать, москвичи прощались с ней в морге при институте Склифосовского. В Питере там уже было, сначала было отпевание в соборе у Николы Морского, а потом в Союзе писателей был такое, так называемое бессмысленное сочетание, которое меня злит всю жизнь, гражданская панихида. Панихида в переводе с греческого означает всеночное моление. Поэтому смысл гражданской панихиды, это был Союз писателей, мы туда не пошли, а поехали прямо в Комарово на кладбище и ждали, пока ее привезут туда, и там она была похоронена, и там был священник, который предал ее земле, и потом еще на ее даче отслужил панихиду.
Напомню, что в день 120-летия со дня рождения Анны Ахматовой мы о ней вспоминали с протоиереем Михаилом Ардовым. Он находился в нашей студии, он ходил в ближний круг поэта. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. В прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей. 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».